Павел, волею Божию призванные апостолы Иисуса Христа, то есть, чтобы они не забывали, что все-таки он призванный Богом апостол. Да?
Не просто так.
Не просто так, да. И некий Соспен, брат. Что за Соспен? Ну, почитайте, кто там он. Что там в Деяниях, 18 главе, он, в 17 стихе, он там фигурирует вроде бы, нет?
Да, да.
Кто там?
Павел, пробовал еще много денег коричневых, но он простился с братьями, и вместе с Пресхилой и Акилой открыл Сирию. Перед отплытием Павел остриг волосы в Кенхреях, потому что некогда дал обет Богу.
Не-не-не-не. Это самое, нет, это 18 глава, 17 стих.
Да. Все Елены, схватив Соспена, начальника синагоги, били его перед судилищем.
А Галион немало не беспокоился о том. Так. То есть, этот Соспен, этот самый, вместе с Павлом, находится в Ефесе сейчас. То есть, он оттуда с Коринфа жал, потому что был христианином, потому что его там дубасили. Вот. Да, он иудей. И знакомый коринфянам брат, поэтому Павел вспоминает и его. То есть потому что не чужой, это, конечно, называется человек. Да? Так вот, Павел, волю Божию призванный апостол Иисуса Христа, говорит, и Соспен брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе. И дальше он говорит, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, у них и у нас. Хорошо он про них пишет? Молодец, хорошо он про них пишет. Я новый перевод прочитаю. Церкви Бога в Коринфе, тем, кто посвящен Богу через Христа Иисуса, кто призван стать Его святым народом, вместе со всеми, кто везде и всюду призывают имя Господа нашего Иисуса Христа. То есть, они призваны стать Его святым народом вместе со всеми, кто призывает имя Господа Иисуса Христа, вместе со всеми другими верующими. Да? То есть, он им напоминает, к чему они призваны, и как сказать, что кроме них есть еще верующие другие в других церквях, которые тоже призывают имя Господа Иисуса Христа. Да? Вот. И дальше он приветствует, благословляет их и желает, он говорит, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. И я думаю, что это не просто, как это сказать, такие красивые пожелания, да, потому что сейчас христиане набрались вот этой вот, как это, лексики такой, да, в которую ничего не вкладывают. И, ну, как сказать, часто очень, когда вот читаешь очень таких напыщенных христиан или как сказать, или если хотят произвести впечатление духовных людей, да, вот люди очень часто начинают вот какими-то такими очень кудрявыми фразами, в которые чувствуется, что они никакого значения не вкладывают. Да? Ну, это наследие современное. Потому что есть первоисточник, можно почитать, можно переписать в конце концов, да, и чем, я заметил, чем более пустой человек, тем больше он употребляет таких вот красивых витиеватых фраз среди христиан. А, к сожалению. Ну, вот, не такой у меня нехороший, как сказать, опыт. Возможно, других вы встречали. Самое кудрявое послание получил от одного афериста, который здесь вот тоже появлялся. В Литве, из Белоруссии, кстати, из заключения освободился, там такой цыган. И попал в Литву, тут напоролесил тоже много. Ну вот он специализировался на облапошивании христиан. Вот. И вот он мне тоже письмо написал, но сплошные вот цитаты апостола Павла, вот наподобие этого, благодати мира и от Господа Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Духа Святого со всеми вами, и благодатью Божьей призванный и избранный, и это самое спасенный, и ну вот читаешь, слушай, духовный апостол Павел. А все только на внешнее, к сожалению.
А?
как чем? Финансово, естественно. Конечно, конечно. А что еще нужно? А чем еще нужно кушать? Денежки. Денежки он.
Я не знаю, мне очень нравится.
Что ничего не ля... Я говорю, если ну, мы в них должны что-то вкладывать. Апостол Павел в эти слова что-то вкладывал, да? Вот я к чему, что, к сожалению, очень часто люди не вкладывают такие ничего, у них просто красивый оборот. Но апостол Павел вкладывал значение, он не писал ради красивых оборотов. Этот, ну, что называется, ну, язык еще живой. Он не стал, как это, традицией, он не стал мертвым обрядом, да. То есть он писал только то, что думал и то, что чувствовал, да. Вот поэтому он говорит о том, что он желает. Что? Благодати и мира. Да? Благодать им нужна? Конечно, им нужна благодать. Мир им нужен? Судя по дальнейшему посланию,
очень.
Благодать, как говорит, и мир вам от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. И дальше он, ну, говорит о своем отношении к ним. Он не льстит, он на самом деле их любит, он на самом деле за них переживает, он на самом деле их, ну, как бы благословляет в своих молитвах. И он говорит: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе». То есть я благодарю Бога за вас. Почему? Потому что вы получили я благодарю Бога за вас, потому что вам дан дар великой благодати через Христа Иисуса. То есть я благодарен Богу за вас. Вы очень хорошие, ну, может быть, и нет. Да, вы очень духовные, ну, местами, да. Или еще что-то такое. Какие-то великие достижения у вас есть? Ну, возможно, что и не совсем, да. Но что у вас есть? Говорит, благодарю ради благодати Божьей. Да? То есть я знаю, что благодать вам Божья дана, и знаю, что вы ее имеете. Да? То есть вы призваны Господом к Его царствованию, да? К Его славе. И это очень, ну, большое благо для вас. Да? И ради этого вот вы поверили в это. Да? И вот я за это благодарю Бога за вас. Я за это благодарю Бога за вас. Иногда, как это сказать, вот тоже нужно научиться, вот как апостол Павел, да, научиться благодарить человека за то, что он поверил в то, что вот, к чему он призван. Да? И почему? Потому что вот если посмотреть на заслуги человека или на состояние человека, иногда, ну, мало иногда находится, за что благодарить. Да? Да. Вот если так честно подумать, да, вот, ну, за что вот благодарить, вот, за, ну, как, вот какой прогресс вот, большой этого человека. Бывает, что и небольшой. А бывает, что, кажется, и так вот и под микроскопом не найдешь. Да? Вот. Но, тем не менее, этот человек, он поверил в то, что Бог его призвал к своей славе, да, во Христе Иисусе. И, как бы сказать, и то ли стоит там, топчется, думает, пойти, не пойти. Да? Или, может быть, уже пошел, но там не идет, а ползет к этой славе. Или, может быть, там это самое, там то идет, то лежит, тоже, да, по-всякому бывает. Но этот человек, он как бы носом в правильном направлении. Поэтому Павел говорит, я, говорит, благодарю за вас Бога, да? То есть, почему? Потому что вы, ну, лицом повернулись к Господу, и вы, ну, как сказать, имеете возможность измениться. Вы имеете возможность принять эту славу, вы имеете возможность войти в эту славу, да? И вот вы, ну, как, не отвергли это предложение Божье, а вы, да, ну, как сказать, обратили внимание. Говорит, вот за это я уже благодарен Господу за вас. Да, тоже интересный такой очень момент иногда.
Очень даже интересно.
Очень даже интересно. Потому что, еще раз говорю, что мы тоже, как вот под этим углом, если посмотреть на братьев и сестер, да, то тогда становится как-то легче за них благодарить. До всех дошло или нет?
За то, что он нашел спасение во Христе, я должен благодарить Галю.
А?
Благодарить
Богу. Богу.
За то, что да, Бог.
За то, что нашел. Да, за то, что вот, за то, что этот человек, он, как сказать, обратился ко Христу. И у него есть возможность спастись, измениться, прославить Господа. Понимаете? То есть, возможно, он еще не выглядит как спасенный, возможно, он еще, славы Божьей в нем маловато, да, но этот человек, он пришел ко Христу. И уже хорошо. Это уже хорошо.
Я в этом только вижу лишний раз просто благодарить Бога.
Да, и за это я, и за это говорит, я благодарю Бога за вас. Да, за это я благодарю Бога за вас. И это к чему? То есть не к тому, что, ну, как сказать, вот это вот, ну, Павел здесь видит, ну, как Павел смотрит не на человека, а на Бога, да, во всей этой ситуации. И тогда он может благодарить за людей. Потому что если смотреть на людей, да, а не смотреть на Господа, то тогда, ну, как сказать, очень грустно, да. И вот ты ищешь, за что ж Бога поблагодарить тут? Да?
А перспективы
вроде нет. Потому что, говорю, то идет, то ползет, то вообще лежит этот верующий христианин. Это самое. Но если начинаешь во всем Бога видеть, да, за всем этим делом, да, то говоришь, Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты призвал этого человека. И Ты можешь его поменять. Да? И вот именно вот с этой вот позиции Павел благодарит за коринфян. Да? То есть он говорит, Бога, Господи, я благодарю Тебя за то, что вот Ты призвал столько людей к спасению, да, за коринфян. Да? У них проблем вагон и тележка, что называется. Да? И как это сказать, ведут они себя далеко не как спасенные еще. Да? Но Господь перед всем этим стоит, и Он говорит Богу спасибо за них. Он говорит, они к Тебе пришли, а Ты способен их поменять. Я благодарю Тебя, Господи, за коринфян. За то, что столько много пришло к Тебе. Хотя бы. Понимаете? И тут он ни в коем случае не лукавит. Потому что это на самом деле так. За это можно поблагодарить абсолютно за любого. За самого распоследнего христианина, который только, на ваш взгляд, недостойный, кажется, да? Вот за это можно все равно Господу поблагодарить. За то, что он пришел ко Христу, и Христова благодать над ним есть, и Христос может его поменять. Не факт, что он поменяется, но Христос может его поменять, понимаете, если он позволит. И в этом благодарение Господу за каждого.
В любом случае, просто повод благодарить Бога.
Нет, не здесь не за глаза и не за уши благодарить, а конкретно он благодарит за коринфян, за людей. За людей. Он смотрит вокруг и не говорит, спасибо Господи за то, что ты мне уши и глаза дал, да? А он говорит и смотрит и говорит, спасибо Господи за коринфян. Они пришли к тебе. И ты великий Бог, да? Поэтому я благодарю тебя за то, что ты их призвал. Да. И они призваны тобой к спасению. Я еще раз говорю, это не факт, что они сейчас спасутся, да? Но они с Господом сейчас. Пятый стих. Дальше он еще немножко углубляет эту мысль. Слышите? Дальше он углубляет эту мысль. Он говорит, потому что в нем, то есть во Христе Иисусе, вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Да? То есть Господь, Он углубляет эту мысль и говорит, я благодарю Господа за то, что Он призвал вас и что? И дал вам все. Все для того, чтобы вы могли спастись. Или нет?
Да?
Что Он дал вам? Слово Божье, да, в первую очередь. Что там еще? Познание. Всякое. Что еще? Свидетельство Божие Духом Святым, да? Когда Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Его, да? Утвердилось в вас. Дарование, дары какие-то от Господа, да? То есть все то, что нужно христианину, эти люди имеют. Все эти люди получили, да? И, в общем-то, каждый, кто приходит ко Христу, он может эти вещи тоже получить. Да? Нет ни одного исключения. Нету ни одного христианина, который бы эти вещи получить не смог. Да? То есть все мы призваны Господом, и все мы можем получить то, что здесь. Потому что это для каждого. Для каждого. И это нужно, и я подчеркиваю, эти вещи не награда за святость, или не награда за совершенство, а это инструменты для спасения. Понимаете? Потому что некоторые учат, проповедники, что дар Божий – это награда за совершенство твое. Или это награда за твою какую-то, ну, как сказать, очень такую, как это назвать, за усердие там. Или еще что-то такое, да? Но мы видим, что это не награда, это инструменты для спасения, данные человеку по благодати. Понимаете? То есть, еще раз, смотрите, что они получили? Слово. По заслугам они получили слово или по благодати?
По благодати.
По благодати. Они не заслуживали ничего, жили бестолково в этом Коринфе, да? Но Бог послал туда Павла для того, чтобы он проповедовал слово спасения. Да? Да. Познание. То есть познание – это не поняли это слово. Да? Сами не додумались?
Нет.
Дух Святой им открыл это слово. Да? Потому что написано, ну, мы читаем, некоторые, там, когда Деяния апостолов читали, там были такие правды. И Господь открыл сердце для уразумения Писания. Да? Это не сами умные такие, а Божий труд какой-то. Я не знаю, как это происходит. Это очень достаточно сложный процесс какой-то и тонкий, да, который так на поверхности не лежит, чтобы вот, ну, как сказать, вот сел и понял все, да? Нет. Это вот иногда говоришь, вроде умный человек, говоришь Евангелие, а он не понимает. Да? Он говорит, как такое возможно? Да не может такого быть. Да не может вообще. То есть, нет, это ерунда какая-то и так далее. Умный человек, там несколько высших образований имеет. Да? А другому вроде как будто бы совершенно там, ну, уже мозгов не осталось, что называется, да? Это самое, все куда-то там спустил в унитаз вместе с пивом. Вдруг раз, щелкнуло и понял. И понял, и говорит, вот, такое, как это самое, так правда же, ну, на самом деле, да. И это не обязательно, что нужно, чтобы, ну, быть тупым, чтобы понять, или наоборот, умным, чтобы понять, да? То есть вот как-то вот на самом деле познание какое-то Бог дает, я не знаю даже от чего. То есть какая-то работа с сердцем происходит от Духа Святого в человеке, да, и Бог дает вот это вот познание. И вот это вот вдруг раз, и человек понимает. И он говорит, это не важно, от образования это не зависит. И от интеллекта это не зависит. То есть вот Господь открывает, дает познание, либо не дает. Это по заслугам или по благодати?
По благодати.
По благодати, да? А свидетельство, которое в них утвердилось, когда Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Да?
Но если по благодати каждому дает, но не каждый берет.
Это по заслугам или по благодати человек получает?
Благодати.
По благодати. То есть человек на самом деле, ну, ты никогда не заслужишь. Вот я буду стараться, и вот Бог меня примет. Нет. Мы на самом деле принимаем Слово, верим в Него, и Господь свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Да? Потому что ни один не заслужит ничего от Господа. Да? Или то же самое и с дарами. Да? То же самое и с дарами. Написано, дары Господь дает каждому, как ему угодно. О них нужно ревновать, конечно же. Да? К ним нужно серьезно относиться, конечно же. Но опять же, Господь дает как ему угодно, каждому. Каждому в теле Христовом. Хотите получить, ревнуйте и получите. Да? И это не по заслугам. Нет, это вам тоже абсолютно тоже по благодати. Потому он и говорит, что вот так вот, посмотрите, вас, это самое, вы все имеете от Господа, не по заслугам, а по благодати, это самое, чтобы вам, 8 стих, значит, конец 7 стиха, вы ожидаете явления Господа Иисуса Христа, не имея недостатка ни в чем, 8 стих, который и утвердит, то есть Господь Иисус утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. То есть Бог начал у вас это доброе дело, Он что сделает? Он и предведет до конца, который и утвердит вас до конца. То есть Господь, начав у вас это доброе дело, через вот эти все дары по благодати своей, которые Он вас имеет, Он будет делать вас это доброе дело спасения до конца. Чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Чтобы поставить, как он говорит, в другом месте перед собой, без порока и в радости. Посмотрите. И дальше он говорит о верности Божьей в 9 стихе. Он говорит, верен Бог, которым вы призваны в общение Сына его Иисуса Христа, Господа нашего. То есть, опять же, верность Бога в чем? В том, что дело его спасения в нас
доведет до конца.
Доведет до конца. Господь взявшийся спасение человека, силен довести его до конца. Единственное, важно, чтобы мы на него надеялись. Да? И его слушались, и у него искали помощи и поддержки. В отличие, ну как сказать, но есть реальные искушения. Так как Бога никто никогда, что называется, не видел, а Иисус Христос был видим, но уже умер, воскрес, коринфян его тоже не видели. Павел пришел про Иисуса, рассказал, они в него уверовали, да? Но, как сказать, но мы привыкли по плоти ходить видением, а не верой, да? Нам вот дай пощупать, посмотреть, как это сказать, попробовать, доказать, да, осязнуть. И это дает проблему в человеческой жизни какую? Мы с вами очень-очень падки до каких-то вещественных начал, да? В данном случае это человек. В данном случае это человек. То есть больше внимания обращается на человека, чем на Бога. И ничего удивительного для плоского человека в этом нет, потому что мы все эгоцентрики, да? Для нас самое важное личность во Вселенной – это мы сами были, да? А естественно, нам кажется, что если я был настолько важен, то, наверное, другие тоже что-то значат, не столько, конечно, как я, но тоже, наверное, что-то важное, да? И где-то там на третьем, четвертом, пятом месте, да, должен быть где-то Бог у человека. А для, как бы сказать, христианства и учения, слово возвращает Бога на первое место. Он говорит, Бог первый, даже не ты первый, и не какие-то другие люди первые, да? А первое – это Иисус Христос, и Его дело в тебе, Его Дух в тебе. Вот. Поэтому, естественно, люди, которые не понимают этого и не видят этого, да, они начинают уповать на себя, и они начинают цепляться за уповать на других людей. То есть в данном случае Павел пытается исправить их мышление, обращая внимание на то, что Христос, Его Евангелие – это самое важное и самое главное. У них явно непорядок с приоритетами. Да? Для них самое главное и самое важное – это их собственное мнение, и это люди, которые их окружают. Я же уже христианин, и люди их окружают, соответственно, тоже христиане. Да? Но Христос при этом где-то есть, конечно же, да, как же без Него, но Он не на первом месте. Он не самый главный в этой истории. Вот. Из этого следует их следующая проблема, о которой он пишет. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы говорили одно, и чтобы не было между вами разделений. Но чтобы вы соединены были в одном духе и одних мыслях». Да? Разделение – это проблема человеческая, потому что есть много людей, сколько людей, столько и мнений, сколько людей, столько и точек зрения, сколько людей, столько и прав, и столько же истин человеческих. Да? Или нет? Да, потому и говорят, здесь у каждого в современном мире, да, который не имеет единой точки зрения, что называется плюрализм, все друг на друга переют. И у каждого свое мнение, у каждого своя точка зрения, у каждого своя правда, каждый со своей колокольни видит, судит и все понимает. И попробуйте договориться с этими плюралистами, плюют и все. И он говорит, я умоляю, чтобы у вас было что? Единство мыслей и единство духа, да? Чтобы вы соединены были одним духом в одних мыслях. Такое возможно? Возможно, но как? Как? Во Христе называется, да? Один дух и одни мысли, да? Одни мысли откуда? И слово, да? А один дух откуда? От Бога. Вот, но... Чтобы это единство было, да, нужно, как это сказать, плотнее к Иисусу, плотнее к Его Слову и плотнее к Его любви, к Его Духу. Тогда это возможно. Чем дальше люди от Христа, тем что? Больше разъединений, тем больше разногласий, потому что каждый себе голова. И каждый со своим мнением, каждый со своим каким-то своеобразным пониманием, толкованием и все остальное, и все остальное. Хорошо. 11 стих. Ибо, потому что, От домашних хлойных. Кто такие домашние хлойны? Кто их знает? Какая-то домашняя церковь. Да, они нигде раньше не упоминались, поэтому ссылок на них нигде не найдем. От домашних хлойных сделалось мне известно, то есть домашняя церковь, которая где-то вот, как они тут? Хлои, что тут, как они тут, в новом переводе перейдет.
Домашних хлои.
Хлои именно.
Хлой. Ну да, какой-то, не знаю, кто, как человек. И от домашних хлойных сделалось мне известно о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. То есть смотрите, то есть есть разные люди, которые говорят вот про себя, определяя себя так вот, ну как сказать, людьми, да? То есть я этот самый. Я Павла. То есть это все проповедники, которые проповедовали в Коринфе. Да, то есть Коринф, он, ну, как сказать, не был обделен благодатью Божьей в плане наставления, да, и там проповедовал Павел, там проповедовал Аполос, как мы читали, да, когда... Они крестили, естественно, если проповедовали, то есть как Павел одно время побыл там, мы помните Деяния апостолов, да, Павел был там год в Коринфе, где-то, по-моему, да, вот, полтора даже года, да, потом он поехал дальше, да, потом где-то написано там этого, Акилла с Прескиллой встретили Аполоса, наставили его в начатках учения, и этот самый, и он попал туда потом впоследствии в Коринф, да, какое-то время был. Потом, кроме Аполоса, кто там был? Кифа это кто? Петр, апостол Петр, представляете, аж до этого, до Коринфа дошел, то есть где тут Иерусалим, где тут Коринф. Вот, это самое. Вот, потому что, еще раз говорю, так как Писания не было, да, бумага, ну, не была еще изобретена, в таком количестве не могло, это все было очень дорогое, то церковь получала наставление от проповедников, странствующих. Да? То есть приходил проповедник в какой-то очередной город, наставленный, хорошо знающий, понимающий Писание, понимающий доктрины христианства, и он там жил и учил церковь какое-то время, там, месяц, два, полгода, год, сколько кому-то позволяло время, возможности и Господь. Кому сколько определял. Потом он уходил, да? Приходил другой и тоже наставлял церковь, да? Вот, естественно, в это время люди каялись, да? Естественно, они крестили этих покаявшихся людей, эти проповедники, да? Вот. Поэтому, вот как бы сказать, вот, был Павел там, кто-то крестился при Павле, да? И кто-то уверовал благодаря Павлу. Потом был Аполос, кто-то уверовал через Аполоса и крестился Аполоса, да, может быть. Кто-то потом пришел, сам Петр, да, сам апостол Петр из Иерусалима, и тоже говорил, наставлял, и кто-то у него уверовал, и кто-то там, может, возможно, Петр кого-то крестил. А были, которые говорят, а я Христу. И вот я даже честно не знаю, вот это хорошо или плохо. Потому что, с одной стороны, одни проповедники говорят, что как будто бы эти ребята, которые говорят, я Христов, они самые здравомыслящие, да, потому что они как будто идут за Христом, не за людьми. Да, а с другой стороны, Павел упоминает их как тоже разделяющихся, да, это самое. То есть, я на самом деле встречал людей, которые говорили, я Христов, и они были вреднейшие из тех, которых я встречал. Да, потому что они на самом деле никому не подчиняются, у них только один Господь, и больше у них посредников никаких нету, то есть, и на всех на вас плевать, потому что только я и Христос, вы кто такие. Да, и никто не авторитет, потому что вот я только Христов. И это тоже, ну, тоже беда, потому что, ну, как сказать, есть земное устройство, есть небесное устройство, на самом деле, и мы понимаем, что те, кто послушен человеком, послушны Христу. А если кто их людям не послушен, то и Христу вряд ли будет послушен. Как бы он там ни бил себя в грудь.
А?
Исповедовать свою веру? Нет, тут говорится не о исповедании веры, тут говорится о поведении. Тут говорится о поведении, что они делятся, то они ругаются. У них распри, то есть распри это ругань стоит. Так? спорят между собой. То есть они говорят, я Павлов, да, это самое, вот и Павел так учил, да, я этот, а я вот этот, вот, я считаю, что так нужно, а вот этот вот так. То есть, ну, они, ну, как сказать, и в общем-то, обычно, да, вот эти люди, они непримиримы между собой, они друг друга не любят, не ценят, да. И обычно, я вот наблюдал за всем этим делом тоже один год, и обычно проповедники используются как повод для распри. Как повод для распри. То есть было бы желание поругаться, а повод, что называется, всегда найдется. Да? И часто я слышал это самое, там, ну, как сказать, когда вот нужно было в пику что-то сказать мне, да, вот когда я это самое, ну, мы читаем, допустим, Писание, я что-то говорю, и люди, которые не хотят со мной соглашаться, они начинают там, а Иван Иванович вот так говорил. Он, бедный, может, и не говорил так, что там помнит. Ну, и хорошо, ладно, Иван Иванович, ну вот есть Писание, давай будем читать, разбираться. Нет, вот он так говорил, а ты кто такой? И все такое. То есть, ну, просто в пику того, чтобы, ну, как бы сказать, вот, выдать, как это, претензии. Да, то есть, показать, что я сам сусам. И не читать тут никто мне. Вот. Поэтому иногда люди вот, ну как, так вот используют проповедников, да, когда вот начинают вот, а этот так учит, а тот так учит, и так далее, и так далее. То есть этот самый. И есть, ну вот, и вот проблема в том, что не в том, что есть разные проповедники, а в том, что люди, они хотят ругаться. Они не хотят слушать друг друга, они не хотят уважать друг друга. Они не хотят снисходить друг к другу. Да? И они хотят сравнивать друг с другом, да, они хотят соревноваться, кто из них духовнее, кто из них, как это сказать, продвинутый более христианин, да, вот, и это есть причина распри, не потому что разные проповедники, а потому что люди хотят друг с другом ругаться, да, вот это вот, как говорится, а было бы желание, то повод найти всегда можно, да, и вот, ну, они находили такой благородный повод, прикрываясь авторитетами. Потому что не скажешь, что я вот тут решил, что, а кто такой я? Ну, ты еще так без году неделя. А вот если апостол Павел, да, за него спрятаться и под его знамя стать, да, или там апостол Петр, там, или тот же там Аполлос, там, или вообще за Христа, я всех порву. Это еще хуже. Поэтому вот как бы вот тут в этом вот какая-то вот есть беда, да? И дальше в 13 стихе он начинает их увещевать, как это сказать, оговорив эту проблему, начинает увещевать, и он говорит, разделился Христос. Да? Он призывает их к единству. Почему? Потому что они призваны к одному Христу. Он говорит, Христос не разделился. Да? Разве разделился Христос? Разве Павел, говорит, распялся за вас? То есть спасение от кого? Павла? Или от Христа. От Христа. Или говорит, или во имя Павла вы крестились. То есть, ну, по сути, вот эти, это, ну, как сказать, фундаменты, доктрины спасения, да? Распятие, там, крещение и все остальное. Благодарю Бога моего, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая. То есть. Благодарю, что никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая. Дабы не сказал, что я крестил во имя мое. То есть он говорит, ну, вообще отметает какие-то напрочь. Ну, то есть он отдаляется от этого конфликта и не встает ни на чью сторону. Да? Потому что в этот момент группировка Павлова могла бы сказать, ага, письмо пришло. Смотрите, сейчас мы докажем вам, что мы правее всех. Да? Заткнем тут этих кифовых и аполосовых. Это самое, чтобы не выпендривались. Будут Павловы рулить. И он отдаляется от этого как бы конфликта и говорит, я ни за кого из вас. Да? То есть он говорит, я даже вообще вас не крестил себе по большому счету, кроме нескольких там человек. Да? В начале самом. Вот, поэтому и он обращает их, ну, как обращает их ко Христу и говорит, посмотрите, разве, говорит, вы Павел распялся, или разве Христос разделился, или разве во имя Павла, говорит, вы крестились? Говорит, соответственно, вопрос риторический, ответ какой?
Нет.
Крестил также Изосфена в дом, крестил еще кого, не знаю. Возможно, крестил. То есть, ну, не только нескольких, ну, то есть мы видим, что какое-то количество крещенных Павлом в этой церкви присутствует. Но он говорит, что, он подчеркивает, что я, говорит, ни за кого из вас, ну, в смысле, ни за какую из группировок, которые там вот разделяются. И еще раз подчеркиваю, откуда эта проблема, да, из-за того, что эти люди еще не видят Христа, не понимают, не осознают глубины, ну, как бы, силы Христовой, спасения Христова, которое в жизнь пришло, важности Христового присутствия в их жизни, да, и потому они цепляются за человека, да. Для них важно собственное мнение, для них важно мнение, ну, как бы сказать, схожее с ними, да, и они вот, как бы сказать, и они еще хотят еще, ну, обращая внимание на плоть, хотят ругаться, хотят соревноваться, хотят выпендриваться, извините меня, да, и вот это еще присутствует в их жизнях, очень такая вот, ну, такая вот мощная прослойка плотская. Вот, Павел пытается их как-то так немножко, как это сказать, направить правильно, ко Христу. Конечно, не понимают.
А вот как у нас теперь в наше время?
То же самое. Такие же люди, с такими же... И мы в прошлый раз недавно говорили, что послание к Коринфянам, оно очень злободневное. На злобу нашего с вами дня, да? Потому что общество Коринфа и общество современное, они очень похожие. Похожие. В плане своей разобщенности, в плане сребролюбия, в плане развращенности своей. Понимаете? То есть послание к Коринфянам одно из, может быть, самых таких злободневных на сегодняшний день. Но я имею в виду по схожести атмосферы, ситуации и проблем, которые затронуты в Коринфе, искушений, которые переносит Коринфская церковь и которые переносим мы сегодня. Да? У нас сегодня крайне индивидуалистическое общество. И этот индивидуализм, к сожалению, также цветет и в церкви. К сожалению. Ну, потому что оттуда. Мы в этом этим воздухом дышим. Да? И нам, в отличие от, допустим, людей, которые жили общинной жизнью лет 100 назад, да, и зависели друг от друга, им не надо было объяснять, что деньги ничего не значат. А все это, все отношения, все значат для тебя. Понимаете? Они это и так знали. Имеет ты хоть 100, там, хоть 200, хоть 300 рублей в состоянии по тому времени, но если ты с соседом поругался, и сосед не будет тебе помогать, ты никуда не пойдешь, чтобы нанять кого-то, потому что нету кругом никого. Понимаете? И люди, жившие общинной жизнью, они понимали, что, в общем-то, как это сказать, что отношения важнее, чем деньги. А современное общество этого не понимает. И современное общество, в том числе и христианам, нужно гораздо больше усилий, пока до нас дотумкает, что все-таки отношения важнее, чем деньги.
А как вот нам считать? Кто
христиане?
Ну, православные христиане,
католики христиане. Это к Евангелиям обозначено очень четко. Когда Христос сказал, сидя в комнате, когда спросили, там, мама твоя пришла и братья твои пришли, он, ну, как бы сказать, кто, то есть твои пришли, иными словами, да? Твои пришли. Он, и что он ответил, кто помнит? Кто говорит, слушает Слово Божье и исполняет, тот мне сестра, и брат, и мать. Неважно, как он называется, там, протестант он называется, там, пятидесятник, баптист, или католик, или православный. Если он слушает Слово Божье и исполняет его, то он христианин. Если он не слушает Слово Божье и не исполняет его, куда бы он ни ходил, как бы он ни назывался, наверное, он не христианин. Я еще раз, я говорю, деноминации ни при чем. Как ты ни называйся, хоть с этим самым. Мы должны благодарить Господа за братьев и сестер, которые слушают Слово Божье, им интересно это Слово Божье, важно это Слово Божье, и стараются его исполнять. Да? Если такие есть в нашем окружении, мы благодарны за них. А ну, что такое исповедание, оно мало что значит. Если помните, опять же, тоже Евангелие, когда Христос говорит, многие придут ко мне в тот день и скажут, Господи, Господи. То есть, или он говорит, что вы называете меня Господи, Господи, а то, что я говорю вам, не делаете. Понимаете? Вот в чем проблема. То есть, ну, как сказать, все-таки для нас, для меня, я думаю, что, да и для всех, ну, как Христос нас учит в отношении того, кто наш, а кто не наш, да? И как мы определяем, кто из вас наш и кто не наш? Отношение к Слову Божьему. Кто говорит, слушает Слово Божье и кто исполняет его? Кто с уважением относится к Библии, к наставлениям Иисуса Христа? Кто исполняет это Слово Божье? Тот и брат, и сестра, и мать. Вот когда мы видим таких людей, неважно, где они находятся, да? Неважно, потому что Христос, Он приведет к себе из любой деноминации, то мы благодарим за них Бога и говорим, Господи, вот люди к Тебе повернулись. Люди к Тебе повернулись. А повернулись к Тебе никак, не потому, что они говорят, там, Боженька, Иисус Христос мой, и там это самое, там, бьют себя в грудь, что я такой вот Боженька люблю, прям вот не могу. Или Христа люблю, не могу, да? Нет. А как они к Писанию? То есть они, им интересно это Писание, не интересно? Они хотят применять это в своей жизни или не хотят? Понимаете? Вот в чем смысл.
Это Господь еще сказал, слово мое заменили преданиями, пастырями там.
Да, да. Если такое, а такое происходит везде, к сожалению, во всех деноминациях. Ни одна деноминация от этого не застрахована, к сожалению. У одних это в большей степени присутствует, у других это в меньшей степени присутствует. Но я видел баптистов, которые чтят предания старцев больше, чем Писание. Я видел православных, которые чтят Писание больше, чем предания свои, да, и так далее. То единственное, что они там как бы долго, ну, может, удержаться не могут в такой среде, да, если они там находятся. Но дело в том, что все равно наш или не наш, да, Христов или не Христов, определяется так. Кто слушает Слово Божье и исполняет, тот мне брат и сестра и самый родной. А кто не слушает это Слово Божье, как он ни назывался бы, он не родной.
Ты Иоанн говорит еще.
Что? Деноминация, еще раз, Люда, деноминация ни при чем, потому что спасение не деноминационное. Спасение не деноминационное. Деноминации это попытки людей каким-то образом, ну, как бы сказать, организовать вот это вот движение. И это достаточно, и это отношение к спасению не имеет никакого. Никакого. Я подчеркиваю. А? Разделения не существует во Христе. То есть и у нас один Христос, как он говорит, и одно Евангелие. Да? Вот причина, вот мы говорим о разделении, вот здесь как раз говорится о разделениях. Да? Разделение почему? Разделение потому, что люди начинают смотреть на людей. Вот этот вот так, вот этот такой, значит, у меня вот этот такой. То есть разделиться можно в любом случае. Разделиться можно и в деноминации, разделиться можно и в собрании, да? Это самое. Вот тут вот будут часть Викторовых там, допустим, а часть, допустим, там Петровых, а часть будут этих Анатолиевых, а часть будут еще чьих-то таких вот, да, можно же при желании. Без проблем. Поэтому, как сказать, проблема не деноминации и проблема не проповедники, а проблема люди, которые не видят Христа. И не чувствуют, и не понимают важность Христа в своей жизни. Вот что Павел хочет донести до нас и до коринфян, в первую очередь. Понимаете? То, что там деноминации и так далее, то есть, как бы сказать, если люди приходят ко Христу, они неразделимы, они, наоборот, соединяются со Христом и соединяются со своими, кто любит это Слово Божие, кто чтит его. И они, ну, как бы сказать, не делятся тогда. А вот кто не любит Слово Божие, не чтит его, да, они тогда, естественно, начинают смотреть на людей, и вот они, о, тут это самое, а кто тут, вот ты такой-сякой, и ты такая-сякая, а вот я лучше, а ты хуже, а вот у меня, как это сказать, правильнее познание, у тебя неправильнее познание, и пошло-поехало. Да, ничего не понимаешь.
Но, тем не менее, люди собираются по интересам.
Конечно.
Поэтому в одном месте скопление людей, интересующихся Словом Божьим, а в другом преданиями.
Да.
И среди тех, которые там преданиями, может быть, пару человек, или тройка, или десяток, или сколько, там они заинтересуются Словом Божьим, естественно, они, ну,
спасутся.
Спасутся, но они там не смогут быть, потому что...
Ну да, выпрут.
Да, и выпрут, и там творятся беззакония, потому что они будут читать Слово Божие и скажут, ва, так а тут же вообще, да, вообще ничего не...
Потому есть такое огромное количество опыта раскола в православной церкви, да?
Да.
Потому что если какой-то священник вдруг начнет учить своих прихожан православии, что будем Слово Божие изучать...
А среди протестантов нету, что ли?
И среди протестантов то же самое, да?
Конечно.
Потому что, еще раз говорю, потому что разделение не в деноминациях, а разделение на христовых и противников Христа. То есть на любителей Христа, да, и на любителей не Христа. А всего чего угодно. Преданий, традиций, обрядов, там, я не знаю, там, как бы сказать, или еще каких-то вещей, да, там, а куча всяких вещей, вокруг чего можно объединяться, да? То есть вот, клуб любителей денег, да, церковь под Титанином образовались. Это самое, там, или там, допустим, клуб любителей.
А? Я много знаю, да? Такие моменты.
Чудес, или здоровье, еще что такое.
Кто-то наоборот оставил, допустим, православие, перешел в протестантский церковь. А были и случаи, которые наоборот. Вот было протестантом, потом
да, оставил да, православие. Да, да, да. Потому что каждый выбирает то, что он хочет, то, что ему нравится. Тут уже с человеком ничего не сделаешь. У него такая право от Господа дано. Называется воля свободы. Нет, не судить. Нам нужно держать ухо востро, чтобы нам с вами, да, не стать такими, которые приносят разделение. Вот.
Еще вот. Апостол Иоанн говорит, дети Божии, дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего.
Да,
вот и все. Что тут судить?
Это самое.
Делают они правду? Делают, ну как это у каждого своя правда? Есть
нет,
Библия.
Правда одна. Мы на самом деле, правда, должны понимать, что правда одна, а правда у Христа. Потому Павел, я еще раз говорю, когда здесь конкретно зашла проблема о разделениях и распрях, да, то есть, я еще раз говорю, есть желание поругаться. А повод нашли.
Да.
Нашли в том, что они вот не похожи, нашли, что по-разному они слышали разную проповедь и так далее, что я думаю, что я умнее тебя, потому что я у Павла учился, а я думаю, что я духовнее, потому что меня Петр крестил, а я вообще тут лично с Христом на короткой ноге и всех плевать на вас на всех хотел. Вот, поэтому эти вещи это просто показатель того, что люди, и еще раз говорю, что как Павел их лечит, что называется, да? Что он делает? Он обращает их ко Христу, подталкивает их ко Христу. Он говорит, посмотрите, что важно, что не важно, да? Христос родился? Нет. Так что ж вы делитесь, да? Это самое, ну, вернитесь к истине Христовой и будете едины, да? Во имя Иисуса вы крестились? Нет. То есть не во имя Павла крестились? Нет, во имя Иисуса крестились. Ну так, ну как сказать, ну если крестились, так живите, как Христос заповедал, да? Или там, разве Павел распялся за вас, да? Нет, потому что Христос только прощает грехи. И потому не Павел прощает грехи, а Христос. Так к Христу приходите там за прощением и так далее, за спасением. Вот в чем дело. Вот. И вот это вот очень важно, потому что он понимал, как не делиться, да? Как быть едиными, Павел. И он, ну, как сказать, и он делится вот этой мудростью с нами, с вами, да? И я еще раз говорю, что деноминации – это вообще ни при чем. Деноминации – это вообще ни про что. Деноминации – это на 5-м, 10-м, 20-м, 100-м месте. Понимаете? Потому что это всего лишь форма организации какой-то человеческой. Да? Мы пятидесятническая церковь, да. Да, но там принадлежим, допустим, пятидесятническому союзу, да, пускай, да? Но мы не спасаемся ни своим пятидесятничеством, ни пятидесятническим союзом, ни пятидесятническим названием, да?
Да.
Мы спасаемся кем?
Христом.
Иисусом Христом, понимаете? Мы спасаемся Иисусом Христом. И то же самое, допустим, когда я не понимаю, допустим, там, ну, всяческих такой, только у умывающих, может быть, такая практика была одно время, у баптистов очень много такой практики, когда они говорят, что вот ты должен быть стать нашим, да, вот только тогда получишь причастие, только тогда получишь крещение, только если ты другой в деноминации крещен, только у нас правильное крещение, только у нас правильное причастие, только у нас правильное спасение. Почему? На основании чего? У нас правильное учение, деноминация правильная. Так Библию читают все одно и то же, понимаете? В чем особенность баптистской Библии? Никакая, она такая же, как и у всех. Поэтому, ну, как сказать, поэтому на самом деле нужно понимать, что все вот эти вот моменты, да, когда вот это человеческое, то есть когда люди не видят Бога, они начинают цепляться за человеческое что-то. Да? И вот наш, наше учение, которое вот наш пастор там говорит, самое верное, да, или наша там деноминация, которую основал самый правильный человек на свете, да, вот она самая верная, да, или еще что-то такое. То есть все это ерунда, это проблема в том, что люди не видят Христа за всем этим. Они думают, что их человеческое это и есть повод для спасения. Понимаете, какой-то. И дальше еще будем читать, об этом будет видно еще сильнее. Люда, здесь не было никаких лжеучений. Ни апостол Павел, ни апостол Петр, ни Аполлос. Нет, не обязательно. Не обязательно лжеучение. Потому что даже без лжеучения человек способен разделяться. Не понимая, то есть думая, что спасение где-то здесь, вот во мне, в окружающих меня людях и так далее, и так далее. То есть когда спасение, кажется, что спасение у человеков, когда человек так думает, да, тогда люди начинают делиться. Когда мы понимаем, что спасение у Христа, тогда нам делиться нечего нам делить тогда. Христос один, понимаете? Нету другого Христа. И спасение только у Христа. Вот в чем смысл. Иногда те, которые, есть на самом деле куча лжеучений, которые привлекают людей, но привлекает их уже не Евангелие, а их привлекает те интересы, которые там в приоритете. Понимаете?
Но они просто попали
в Нет, они не просто попали, они любят это. Подобное соединяется с подобным. Понимаете? Подобное соединяется с подобным. Им нравится там. Им там хорошо. Он на самом деле так сказал, да. Но это немножко по-другому, потом уже об этом поговорим. Хорошо. Так вот, это самое. Павел пытается их куда-то ко Христу направить. 17 стих, да? Значит, ибо Христос послал мне не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить Христа Христова. Он подчеркивает, да, что его цель, его приоритеты – это благовестие. Потому что, еще раз говорю, что такое благовестие? Благовестие – это направить человека ко Христу. Да? Это направить человека ко Христу. То есть научить его взаимоотношениям со Христом. Вот в чем смысл благовестия. Потому что человеку, да, по причине того, что духовная жизнь для него неведома, и по причине того, что человечек существо ленивое, и новое осваивать ему не хочется, да, ему хочется как раньше, по старинке, да, по ощутимее все. Да, вот мы крестились здесь, вот, да, значит, это вот самое истинное, настеннейшее, да, вот это форма. То есть человек все пытается с духовной жизни спрыгнуть на форму. Вот. Форма. А какая форма? Вот у нас истинная религия, да. У нас вот истинная религия. И все вот, кто, на самом деле проповедуют не Христа, а религию, они это их первое послание. Наша вера самая правильная. Обратили внимание? Да? Что люди, которые проповедуют не Христа, а форму, они говорят, наша вера самая правильная. И неважно, какой деноминации принадлежат. Или они католики, или они православные, или они иеговисты, или они там какие-то протестанты. Они начинают говорить, что наша вера самая правильная. Да? Почему? И у них находятся свои какие-то аргументы, да? А наша самая древняя, а наша самая, самая организованная, а наша самая, самая красивая, да, а у нас там самая, там, вот, еще что-то самое. Ну, что угодно там можно... Конечно. Нет, а что в твердыне? А где их твердыни нету? Что, у вас их твердыни этих нету, что ли? И у нас эти твердыни есть, и у всех эти твердыни есть. Но Павел же и говорит, я благодарю Господа за то, что вы к нему пришли. Да, я благодарю за вас, потому что вы к нему пришли, вы к нему обратились. А он уже способен одаровать вас и изменить вас в свой образ, поставив перед собой. Так вот. С 18 стиха. С 18 стиха Павел начинает, он говорит о фундаменте спасения. То есть, еще раз, он показывает, он дальше продолжает проталкивать эту мысль. Что самое важное, что самое главное в жизни христианина, на что больше всего стоит обращать внимание и за что больше всего стоит бороться и держаться. Да? Смотрите. И говорит, ибо слово о кресте для погибающих и родство есть. А для нас, говорит, спасаемых, сила Божья. Да? И он говорит, я благовествовал вас не при мудрости даже, да, а в юродстве проповеди, чтобы не упразднить Христова Христа. Христова креста. Да? То есть, что это такое? Он говорит, я проповедую вас о распятом Иисусе Христе. Да? Потому что это для нас сила Божья. Это для нас фундамент. Почему? Что такое особенно в распятом Христе? В нем открылась любовь Божья. Да? В нем открылось спасение для нас. Прощение грехов наших. Да? В нем открылось нам, будущность наша, благодать и так далее. То есть все ответы, которые серьезные у человечества существовали, получили ответы на кресте Голгофском. Да? Как Бог относится к греху? Посмотрите на крест. Да? Может ли человек спастись? Посмотрите на крест. Да? Любит ли Бог человека? Посмотрите на крест. Да? Способен ли человек поменяться? Да? Посмотрите на крест. И так далее. То есть все ответы, они находятся на кресте Голгофы, самое важное для человека. Так вот, он говорит, говорит, слово о кресте для погибающих людей, то есть, которые не просвещены вот этим вот Духом Божьим, для них это юродство. То есть, юродство это что? Блажь какая-то, ерунда, чушь. Да? А для нас, спасаемых, он говорит, это сила Божья. Ибо, говорит, написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Почему он заговорил о разумных, да, и говорит, где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Почему он заговорил о мудрости, да, потому что, как мы уже говорили, церковь в Коринфе, это была церковь какая? Греческая, и это в основном были язычники греки там, да. Для греков было традиционно и интересно философия, да. Что такое философия? Это богопознание через разум. Философия в своей сути – это богопознание или богоискание через мысль. Через мысль. Да. Это поиск Бога через мысль, через рассуждение. Это суть философии. И традиционно греки считали, что спасение, оно приходит через разум, через мудрость, через просвещение. Знание – сила. Да? Слышали такое? Да. А для греков было знание – это спасение. И вот они считали, греки вот традиционно считали, то есть у них, ну как, это было вбито им в головы, их культурой, их обществом, да, что спасаться надо через знание. Больше знаешь – больше спасен. Нет, сон там ни при чем. Больше знаешь, больше спасен. Да? И они, как это сказать, они копили знания. Они там узнавали, вот им нужно было важно, что вот. И они почему не сравнивали там Павла и всех проповедников? Тот мудрее проповедник, да, в нем, как это сказать, мысль глубже. Да? И слышали таких сегодня сравнений, да? Тот у того проповедника тот как это глубже копает, да? Или тот духовнее проповедник, значит, или тот еще что-то такое. Да, вот мы за ним пойдем. Он нас точно к спасению приведет. Потому что глубоко копает. Дело не в копании, дело не в проповеднике. Да, еще напоминает. А Павел говорит, а дело в Евангелии. Спасает Евангелие, не глубина мысли. Да? И он дальше пытается объяснить вот этим грекам, что знания, которые они приобретают, почему человек так думает? Потому что он считает, что центр спасения находится в нем. Я спасаюсь. Да? И у меня куча инструментов. Вот проповедники, это инструменты. Вот Евангелие, которое слышат, это инструменты. Я сейчас коплю знания. Да? И вот я сейчас накоплю достаточно знаний, которые меня просветит. И эти люди, вот, ну, как бы сказать, и вот это вот, ну, как бы сказать, это вот вылилось, вот это греческое вот это мировоззрение, вылилось в гностицизм, так называемый. Да? Это первая христианская ересь, именно замороченное на греческом образовании. И они, и эти люди, которые вот, ну, так вот стремились к просветлению, да, они там называли себя духовными или пневматиками, то есть такими вот. То есть они считали, что и естественно, то есть они, ну, как бы сказать, они вот приобретали знания любой ценой, то есть, ну, готовы были там ездить куда угодно, да, слушать кого угодно, лишь бы вот впитывать больше знаний, больше знаний, больше знаний. И вот когда вот они считали, вот они знания насосутся, клопик, да, то наступит у них счастье, и просветление придет, и они почувствуют, ну, как бы сказать, озарение на них не зайдет, и они станут спасенными тогда совершенно, понимаете? Вот было их план спасения, да, для этих вот греков. И Павел, обращаясь к таким людям, вот такой философии, говорит, посмотрите, 19 стих, «Погублю, говорит, мудрость мудрецов, и, говорит, и разум разумных отвергну, говорит Господь», да? И дальше он говорит, где мудрец, где книжник, где совопросник века сего, не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? И он конкретно показывает, он говорит, посмотрите, самые образованные люди, которые, по вашему мнению, должны быть уже спасенными вообще, да нельзя, да? Где они находятся? Безумстве, на самом деле, да. И в принципе, ну, как сказать, и в принципе за этим, за примером далеко ходить не надо было, да. Многие из философов вели себя достаточно своеобразно, да. Один из ярких примеров того Диоген, если помните. Ну, кроме того, что он жил в бочке, у него было много других... Житье в бочке – это было самое безобидное его занятие, я вам скажу. Из вам известных. Сам, и серьезно я говорю, потому что остальные вещи даже говорить неприлично, что он творил. Ну, как это сказать? Жил по-скотски, да, достаточно. Это самое. И при этом был великим мыслителем. Да? И как это сказать? Вел себя как городской сумасшедший, извините меня, да. Из убеждений, кстати. Не потому, что был дураком, он был очень умным человеком. Но из убеждений вел себя так вот. Поэтому, ну, как сказать, на самом деле за примером далеко ходить не надо было, что называется, и нужно было понять этим людям, он говорит, посмотрите, говорит, если вы считаете, что мудрость делает человека спасенным, то, говорит, посмотрите на ваших мудрецов. На кого они похожи иногда становятся. Да? И он не исключение. То есть были разные люди, которые в разной степени безумства, да, но жизнь их была достаточно бестолковой, у этих мудрых людей, жизнь была достаточно бестолковой. Там интересуйтесь, почитайте их историю. Потому он и говорит, не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? 21 стих. Но когда мир свою мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Поэтому он говорит, ответ Господа – это не накопление мудрости, а что? Вера в Евангелие. Да? Юродством проповеди, говорит, спасти верующих. Вера в Евангелие. Простую, кстати, простую достаточно истину. 22 стих. Ибо, говорит, и иудеи требуют чудес, да? И, говорит, и ельны ищут мудрости. Да? То есть они как бы вот, ну, люди сориентированы на что-то внешнее, да, такое вот. Ему что-то важно, да? Иудеям важно вот чудеса. Если чудеса есть, значит, мы вот, значит, с нами Бог, да? Или если там мудрость в этом для греков, по-другому. Если мудрость в этом есть, значит, там Бог. Понимаете? И сегодня, в принципе, мы тоже можем наблюдать похожее течение или движение, да, в христианстве. Потому что я, как мне как-то книжка попалась, одна такая вот, в этом самом. И тоже христианин написал, вроде как будто бы, я даже ее потом не, ну, попросил, чтобы ни в продаже, ни в библиотеке у нас ее не было. Название не скажу. Чтоб рекламу не делать. Но человек, который ее писал, он как раз вот основывался на вот этой вот доктрине. Он говорил, что, ну, как сказать, если вот происходят чудеса, значит Бог с нами.
Да.
Да. Если чудес нету, значит и Бога нету. Понимаете? То есть такая вот интересная христианство.
Но это тоже похоже на ересь. Как так можно?
Конечно. Конечно. Но я к чему? Что это не новое что-то.
Да, да.
Это древнее. Он говорит, иудеи требовали чудес. То есть для них это важно было. Да? Вот есть чудеса, значит есть Бог. Нет чудес, значит Бога нет.
Виктор, ну было же чудеса во время Христа.
Ну, тогда, да, да.
Но опять же,
я напоминаю, вот даже, но не только в отношении Христа. Я напоминаю, когда мы читали Деяния апостолов, Бог по-разному очень действовал в разных местах. Иногда происходили чудеса, иногда в некоторых городах не происходило ничего. Но тем не менее люди уверовали, и там спасались. Все зависит от того, от Господа, в принципе, все эти вещи. Надо будет чудеса, будет пошлет. Не надо будет, уверуют без чудес. Поэтому мы даже не знаем, от чего это зависит.
А вы должны спросить?
А?
Вы должны спросить?
Ну, попробуйте. Не запрещено. Не запрещено. Можем. Можем.
Даже среди апостолов не каждый мог этого делать. Кому было дано?
Ну, я не говорю, что там чудеса важны или не важны. Они, я говорю, это от Бога зависит. Надо?
Это от Бога, да.
Бог пошлет. Не надо уверовать так. Тут, как сказать, не в этом суть, не в чудесах суть, а в том, что люди некоторые основывают свою веру на том, что есть чудеса в его жизни или нет. Тогда вот и Бог с собой. Да? Чудеса прекратились, значит, Бог ушел. Там в этой книге так было написано, что если чудеса прекратились, Бог ушел. Все. Столу больше нет. Поэтому, ну, как сказать, эти бедные люди, они там, ну, как сказать, были ну, в таком мандраже, что вот, ну, как сказать, вот, чтобы только что-то, ну, как бы... Не исчезло. Да, неправильное основание. Вот про иудеев, да, говорит, еллины ищут мудрости. И вот это вот, ну, другая крайность, да, когда вот, как мы говорили, да, есть там мудрость какая-то во всем этом, да, логика, глубина, по их мнению и так далее, научность всего того, что вот здесь есть. И некоторые, ну, тоже пытаются там заискивать с этим совсем христиане. Это тоже ерунда. А говорит, 23 стих, а мы проповедуем Иисуса, распятого. Для иудеев соблазн, для еленов вообще, он говорит, безумие. Почему для иудеев соблазн? А? Нет.
Не может для иудея быть мессия распят?
Да, вот Петр говорит, как это, мессию распят, ты что? Как, мессия помер, вы что, вообще, что ли, смотрели, да? Это ж мессия, это ж Машах, то есть он спаситель, Бог, пришел к нам, Бог, и распяли Бога. И я слышал такое от одной женщины, то есть, когда приходила к нам в собрание, если может, кто-то помнит ее, да, она никак не могла принять, ну, распятого Христа. Она говорит, как, ну, она говорит, Иисус не Бог. Я говорю, как не Бог? Вы же это самое, Библию читаете, да, там, вроде ясно, какие-то чудеса, которые происходили, там, он доказывал все это своим. Он говорит, нет, не Бог, как можно Бога распять, да, как может Бог умереть и так далее.
Так он
не
умер. Как не умер?
Ну, как не умер? Умер. Умер, мертвее мертвого. Проверили, римский солдат потыкал копьем, точно мертвый или нет? Точно мертвый. Понимаете? И вот для людей соблазн, они говорят, как такое возможно? То есть, что Мессия умер, да? То есть, это Машах наш, вы что? А он вечно живет. Это самое. Потому что там написано в пророках, что Машах вечно живет. А это самое. Для еленов, говорит, безумие. Да, а безумие в чем для еленов? Потому что если говорится о, как бы сказать, ну, потому что люди, елены, они не верили в воскресение. Да? И они не, ну, как сказать, и они понимали, что жизнь, это, ну, смерть, это финиш, точка. После этой точки ничего нет. Ну, в смысле, ну не то, что ничего нету, есть там загробная жизнь, не верили в жизнь духов и так далее, бессмертие, но это, ну, на земле все заканчивается с вот этой финишной точкой жирной. Вот. Поэтому, как бы сказать, весь смысл в том, чтобы здесь, ну, как бы сказать, жить здесь и сейчас, да, и, ну, преуспевать здесь и сейчас. Потому для них Мессия, распятый в рассвете сил и ничего не успевший сделать, такого великого и грандиозного, для них это на самом деле безумие. Да? Почему? Потому что логично было бы, если человек уж такой, такой продвинутый и Божий, да, то что? Ну, покажи ты себя, наврати ты делов, что все ахнули и поняли, кто ты такой. Да? Ну, как это сказать? Как, как предлагалось. Да? Ну, используй свой потенциал. Да? Ну, ну, достигни до каких-нибудь высот высоченных.
Да.
Да. Тогда мы тебе поверим. Да, тогда так. Да, почему? Потому что вот это вот, вот это успех, вот это вот, да, для квинтэссенция успеха того времени это император. Да? То есть достиг всего, считай, что Бог. Да? Божественных высот достиг человек. Да? Власть, сила, слава, успех и так далее. Вот это все. Это наше все. А кто такой вот? Умереть молодым и не успевшим ничего никому доказать.
И трудов-то не оставил никаких.
Да. Да, и прожившим жизнь достаточно, ну, как бы сказать, такую, ну, как, не свет, ну, не искрометную, и так далее, да, то это для Еленов на самом деле безумие. 24 стих. Для самих же призванных, иудеев и еленов, Христа, Божью силу и Божью премудрость. Для самих же призванных, иудеев и еленов, говорит, неважно кто, Христа, Божью силу и Божью премудрость. Еще раз возвращает он к тому, в чем Божья сила и в чем Божья премудрость.
Во Христе.
Во Христе, да? Потому что через Христа мы получаем силу к возрождению, силу к обновлению, и через Христа мы получаем мудрость, то есть к познанию Бога. Потому что Он нам его открывает, вот этого самого Бога. И 25 стих он говорит, потому что, говорит, не мудрое Божье, оно будет премудрее человека, и немощное Божье сильнее человека. То есть он показывает на уровень Христа, да, что Христос, даже как будто будучи и не таким уж и сильным, и знатным, да, он, тем не менее, оказался и мудрее, и сильнее человека. Да? В чем мудрость Христа? Как вам кажется? И в чем сила Христа? Ваше предположение. И что, ну, плоды вот какие можете привести Христа? Что, что вот он такой, в чем он показал свою силу и в чем он показал свою мудрость? Он поборол, да, он победил смерть, Христос, да? Это сильнее человеческого любого, да? Ну, как явная самая его победа, да? Еще одно сильнейшее свидетельство Христа, он победил мир, да? Никто в этом мире и ничто в этом мире не заставило плясать Христа, что называется, под мирскую дудку. Да? То есть мы видим, что он свидетельствует, да, что вот идет князь мира сего, во мне ничего не имеет. И он говорит своим ученикам, свидетельствуя о себе, говорит, я победил мир. Мужайтесь, говорит. То есть мир не заставил его, ну, то есть это самое, не заставил его жить так, как он хочет мир, в смысле. Да? Христос прожил так, как надо, да? И мудрости своей, да, он на самом деле показал, что главное, что не главное, да, вот на самом деле его мудрость в любви проявилась очень сильно. Почему? Потому что он эту любовь сохранил до последнего. Крестил, молился за обидчиков, прости, не знаю, что делают. 25 стих, да? И 26, 27, ну, да, и дальше он пишет, посмотрите, дальше он говорит, посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Судя по этому высказыванию, мы можем понять, что церковь Коринфян состояла не из сливок общества, да? Да.
Что Бог не зависит от мудрости людей, от знатности людей.
От знатности, ну нет, я просто, это мысль, да, мысль про это, но я говорю, что просто такая мимолетное как бы наблюдение, что церковь Коринфская была не из сливок общества. Это самое. И по большому счету, да, он показывает, что вот, ну, как бы, вот посмотрите, кто вы, братья, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. 27 стих. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрое, Немощные миры избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатные миры, и уничиженные, и ничего не значащие избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Да? Он как раз говорит, посмотрите, говорит, Бог так специально даже избрал вот такое немудрое, незначащее, не сильное. Для чего? Для того, чтобы показать свою силу. Да? И для того, чтобы это вот мудрое и значащее посрамить. Да? Почему? Потому что он хотел взять это вот ничтожное для того, чтобы сделать его значимым и как это сказать, и важным, да, и серьезным в Господе, вот эти вот моменты. То есть вот
однажды оно так и будет.
Однажды оно так и будет, на самом деле. Потому что
будут судить мир.
Кроткие будут судить мир и наследуют землю.
Да.
Как написано. Для того, чтобы, говорит, никакая плоть не хвалилась перед Богом. То есть это даже такой Божий замысел был, что вот, на самом деле, чтобы вот это вот как-то было. И в принципе, на сегодняшний день тоже, вот, ну, как бы сказать, ну, я вот не знаю как, но про наше собрание, то есть я слышал такие вот упреки, что вот посмотрите, кто там ходит, да?
Тоже.
Немного мудрых.
Да. Ну, иногда, когда критикуют наше собрание, говорят, посмотрите, кто там ходит. И начинают там преследовать, вот там то да сё, там это самое, наркоманы, там цыгане, там еще.
А врачи у вас есть?
Да.
А учителя?
Учителя немного, есть, но немного, и врачи есть, но немного, вот сидит одна. Да. Да, это самое. И это самое, ну, да, мало, есть, но мало. И там было, тоже были, но мало. Да, и в итоге, на самом деле, он ну, так Бог действует. 30 стих. От Него, то есть от Христа, от Бога, и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвалить Господом. То есть вот Павел, каким образом вот Павел выступает и решает эту проблему разделений, разномыслий, да, еще раз напомню, да, он показывает, что источником вашего спасения, источником вашей мудрости, источником вашего освящение, да, источником вашего, ну, как бы вот, обновления, да, и силой вашего обновления является Христос, который за вас умер, да, ради вас воскрес, оставил вам свое слово, да, дал Духа Своего Святого, послал, да, и все остальное. То есть вот это и является для вас самым главным и самым важным в деле вашего спасения. И те, кто со Христом, да, с Его Словом, с Его Духом, с Его любовью. Они едины, и они не ругаются, и не делят ничего. И не выпендриваются, извините меня. Почему? Потому что единственное, чем они могут похвалиться, это Христом. Христом. Почему? Потому что они все от Него получили. И нету другой причины, и нету другого источника, и нету другого какого-то, ну, как бы, вот, возможности им приобрести что-то. Да? Один Христос. И потому вот как-то так. Да? Потому еще раз скажу это самое. Не важно, какой там человек деноминации. Не важно, как он называется. Еще раз, важно, самое главное и самое важное, как он со Христом. Можно переругаться в самой лучшей церкви. Я думаю, что Коринфская церковь была не обделена никаким учением, да, никаким духовным дарованием. Потом будем об этом читать, да. Все, и апостолы их посвящали, наставляли, да, и Дух Святой они имели, и дары действовали в их собрании. И все, в общем-то, эти люди, ну, как бы вот, ну, что, как говорится, надо, да, человеку. Но, тем не менее, вот умудрились переругаться, из-за того, что считали, что вот, ну как сказать, что они или человек это что-то значит. Да? Пока мы понимаем и думаем, что в спасении, в деле спасения что-то значит человек, я со своим учением, или мы со своим учением, или мы со своими там откровениями, или мы со своими дарами там и познанием, или еще что-то такое, да, до тех пор будем ругаться, делиться и, как это сказать, жить во тьме, да. И когда, если мы все-таки поймем, что Христос это наше все, и от Него и спасение, и служение, и дары, и благословение, и все остальное, то тогда нам делить станет нечего. Тогда мы можем быть едины в одних мыслях и в одних, в одном духе. Да? Потому что мысли одни от Писания, а дух один от Божьей любви. Вот. Тогда на самом деле вот, ну, как-то так жить станет лучше и веселее.
Спокойнее.
И спокойнее. Спокойнее.